Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Мы какую-то песню слушаем. Жень, что за песня?
Как можно? Это тренд последних нескольких дней.
Каких
вообще?
Кругах тренд?
Ты что?
Скажи, пожалуйста.
Во всех. Белорусско-российских. Любимую не отдают. О чем так мало ее послушали?
Кто кому не отдает, а какую любимую?
Зачем так быстро вступил Харламов
вообще? У меня зажигается
вообще
кнопочка, и я вступаю.
Все, вступаешь.
Включили рано.
Эта песня «Любимую не отдают». Написал ее Евгений Олейник. Он же автор клипа на эту песню. Ну, ты узнаешь, кто поет? Нет, ну там... Там Киркоров, нет, там Басков,
это
там
Анита Сой. Вроде, да, я слышал краем уха. Певцы, по-моему, да?
Саркастично вы настроены. На самом деле, песня может нравиться, может не нравиться. Я хотел рассказать о другом. Вот эта песня «Почему любимую не отдают» — это цитата из выступления Александра Лукашенко. 4 сентября он выступал перед парламентом.
Лихо, вот, сказано.
Да, «любимую не отдают». Он имел в виду Белоруссию, конечно же. Но меня в этой истории задело, я не скажу, что потрясло, но задело. Автор песни и автор клипа Евгений Олейник сегодня рассказал об угрозах в свой адрес. Сразу после того, как эта песня была опубликована на YouTube, странно, что YouTube ее до сих пор не удалил, они же любят удалять на свой вкус, да? Ему стали поступать угрозы в телеграм-каналах, стали комментировать нелицеприятно. Ну а что, песня как песня? Жень, кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Да.
Ну, это на самом деле неправильно, наверное, троллить, там, хейтить, да, и прочее.
Там написано такое слово «буллинг».
Буллинг, да. Мы просто не обсуждаем саму песню же, да. Вот, просто фраза «любимую не отдают», как будто любимая — это некая вещь, которую можно отдать, взять, не отдать. А любимая-то сама, она имеет на что-то право? Или просто можно отдать или не отдать? Вот я уже в этимологию названия как бы внедрился. Уж извини меня, может, что-то ты скажешь по этому поводу?
Я тебе по этому поводу скажу, что...
Не отдам. Если... Она любимая, не отдаю. Вот так.
Любая песня, которая не нарушает законодательство
Республики
страны...
Республики Беларусь и Российская Федерация имеет право на жизнь.
Имеет право, согласен, имеет право на то, имеет право на то, чтобы она жила, да, и подвергать вот критике и... Тем более угрожать автору
Нет, подвергать
песни.
Критике-то можно, Жень. Ну, ты хочешь, чтобы не было никакого критического мышления? Подвергать агрессии ее исполнителей,
критики,
авторов, наверное, не стоит. Желать им чего-то плохого, да.
На мой взгляд, это так.
Это
итак, песня
делать.
«Любимую не отдают», написал ее Евгений Олейник. Сейчас все из-за нее, я так понимаю, переругаются. Кому-то песня нравится, кому-то нет. Кто-то придирается к названию и думает, отдают любимую или нет, имеет ли она на что-то право. А я
сама.
Тебе... Да, сама вообще, да,
сама,
да, спрашивают
имеет,
ли у нее.
Или ее могут только отдавать, или не отдавать.
Да. Ну, мне кажется, для того, чтобы понять, сначала надо, ну, послушать, посмотреть. Ну, а клип, кстати, очень вполне себе неплохо
кто-то
снят.
Кто-то наслаждается же, да, ведь наверняка. И ты насладился?
Я тебе сейчас расскажу о чемпионате мира по хоккею.
Вот, давай лучше поговорим о хоккее.
Такого у нас не будет, да, перебивки? Ну, хорошо. Чемпионат мира 2021 года из Минска перенесен не будет. Вот такие у меня хорошие для вас новости. Премьер-министр Белоруссии господин Головченко и президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель обсудили его подготовку. Пресс-служба белорусского премьера говорит, что по телефону они друг с другом разговаривали и далее решили придерживаться принципа «спорт вне политики». Почему вообще об этом зашла речь? Потому что неоднократно, особенно из балтийских стран, раздавались голоса о том, чтобы отобрать, как они говорят, у Белоруссии право проведения вот этого мероприятия. Ну,
Жень,
я так понимаю, точка поставлена. Я надеюсь, по крайней мере, да.
Ну, точка или многоточие, это мы сейчас как раз и уточним. На линии журналист Матч ТВ Дмитрий Пономаренко. Жень, ну, задай вопрос про хоккей.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, добрый день. Вечер, точнее.
Чемпионат мира, да, конечно.
Дмитрий, скажите мне, будет проведен, как вы думаете, вот какие у вас прогнозы? Поставлена точка уже после того, как об этом сказал руководитель федерации?
Ну, я думаю, Рене Фазель не будет просто так бросаться словами. Вообще, я вам скажу, что ЕХФ, она такая достаточно организация, это консервативная. Если она какое-то решение приняла, то заставить его ее изменить, но это очень большие усилия надо приложить. Я просто даже не представляю, какие. А сам я был бы очень рад, если бы в Белоруссии прошел чемпионат, потому что я помню 2014 год, я там был на том турнире и помню, как все прекрасно было организовано. Хотел бы, чтобы было и на этот раз.
Вот и Фазель говорит, даже заверяет в отсутствии сомнений федерации в том, что турнир пройдет на высоком организационном уровне. На чем зиждется вот эта ваша уверенность, уверенность Фазеля, на том, что в 2014 году там все прошло хорошо?
Ну, у меня лично, да, естественно. Тут, как говорится, лучше один раз руками пощупать, да, и увидеть, чем 100 раз услышать. Я там был, это я скажу, у меня был единственный турнир, когда я жил рядом с ареной в отеле, который предоставили организаторы по нормальным ценам и пешком на арену ходил. За все годы, где я, когда я работал в хоккее,
это же не единственное мероприятие, да, которое вы освещали. То есть я даже... Это не вопрос. Я знаю, что это не единственное мероприятие, которое вы освещали. Так чем белорусский-то отличается? Тем, что... Чем именно организация в Белоруссии отличалась и тем, и настолько, что вам запомнилось?
Ну... Вы знаете, я скажу проще. Я сам родился в СССР, да, и... Беларусь – это тоже славянская страна. У всех славянских стран, как я бы так выразился, хоть я и не славянофил там убежденный, да, при всех там любых экономических программах и политических режимах есть такая вещь, они очень гостеприимны. Вот что бы у нас в стране ни происходило, мы очень гостеприимны всегда. Поэтому тут у меня нет сомнений, что все будут приняты очень хорошо, как это было вот... В 2014 году и в любом другом. Я был в Белоруссии на матче звезд, когда там проводился он впервые на открытии арены. Ну, все там было всегда прекрасно. У меня вообще никаких опасений нет на этот счет.
Дмитрий, кроме как за Россию, за кого еще будем болеть в 2021 году?
Ну, я-то буду болеть в первую очередь за Россию, это понятно, тем более для России это, опять же, Минск.
Даже вопрос такой не стоит, да, договорились.
Удачный город, да, вы там последний раз выигрывали чемпионат, хотелось бы, так сказать, вернуться в прошлое. Как правило, кроме, я болею за команды, которые, ну, как сказать, могут неожиданно выстрелить, да? И показать там, скакануть так выше головы, выше того, с чего от них ждут.
Кто-то прямо там, ждем неожиданностей?
Возможно, ведь это будет чемпионат тоже достаточно неожиданный, да, потому что мы понимаем, что хоккейный календарь очень изменился. Сезон в НХЛ начнется гораздо позже, как вот по последним данным, чуть ли не в феврале. То есть ясно, что из НХЛ никто не приедет. Соответственно, повышаются большие шансы у стран, которые наигрывают игроков в местных чемпионатах, в европейских чемпионатах, либо в КХЛ, которые могут вот, свои пополнить составы, как обычно, потому что все основные державы хоккейные пролетят, ну, то есть ослабнут из-за того, что...
Ну, из-за вот этих всех событий пандемийных, собственно.
Ну да, да, это, естественно, связано с пандемией пока, да.
Ну давайте дождемся 2021 года этого яркого события. Спасибо большое, журналист Матч ТВ Дмитрий Пономаренко. А мы к следующей теме после небольшой паузы.
Теперь ДТП, к событиям.
Да, ДТП, да, арбатского теперь... масштаба. Вот
так. Арбатского, я бы сказал. Да, вот ты, мне кажется, вот очень четко определил. Слушай, ну, точку на попал. Самом деле... Точку попал. На самом деле, что сегодня нам приходится обращать внимание на мелкое ДТП. Если бы это так не было связано, ты удивишься, с Соединенными Штатами Америки.
Так.
Так, удивился,
я так понимаю,
да?
Смотри, там здания есть, связанные с Соединенными Штатами Америки.
Так вот, сотрудники правоохранительных органов сегодня в Москве задержали таки мужчину, который что сделал? Врезался в ограждение резиденции посла США в Москве. Вот его сейчас проверяют. Насколько мне известно, у человека подозревают в том, что он слегка употребил.
Управлял, говорит, что?
Внедорожником, допустил наезд, вот так вот сообщают, на ворота ограды здания.
Сухой бюрократический язык. Что поделать? Спасахаус,
В общем, место. Да, знаменитое. Но я не знаю, расстроится этот человек или нет, но, понимаешь ли, посла в этот момент не было дома, говорят, и, в общем, он даже об инциденте узнал, из средств массовой информации, ему позвонили из его спасахауса, говорят, вот здесь такое вот. 76-го года рождения. Человек сейчас находится в полиции, дает объяснение. Это ДТП, которое произошло, оно столько шума наделало сегодня в Москве.
Я боюсь, это будет ДТП политизировано. Как все у нас подвергается беспощадной политизации.
Я надеюсь, что не будет. Что Range Rover проверят, скажут, что он вполне себе исправен, просто человек не справился с управлением. Вот такое ДТП арбатского масштаба.
Говоришь, немножко употребил. Я цитирую, находится в состоянии ярко выраженного алкогольного опьянения.
А это никак... Немножко, это не коррелируется.
То есть немножко, но потом ярко выразилось. Это немножко.
Конечно. Кому тебя... сколько нужно для яркого точно, выражения. Точно, понимаешь, да. То есть такие дела. Кстати, скажи мне, дорогой друг Илья,
я постараюсь, Евгений.
А прививочку-то ты будешь делать от коронавируса? Вот тут Вектор разработал вакцину, которую получит...
Надо подождать результатов.
Результаты будут в следующем году. В следующем году будет понятно, сколько действует эта вакцина. Потому что ее могут сделать, она будет, антитела сохраняться у тебя в крови будут месяц, а могут полгода, а могут год.
Или 10 лет.
Именно эта вакцина не рассчитана на такой...
Я анализирую всю информацию, поступающую, Жень. Я так отвечу на твой вопрос.
Анализируешь, хорошо.
Я анализирую поступающую информацию.
Смотрите, уже буквально через полтора месяца свежую вакцину нам предложат Вектор, известная.
А иностранные вакцины будут или нет? Кстати,
в России?
Ты ничего не слышал?
В России, да.
Хорошо. Я просто спрашиваю, умозрительный вопрос такой, интерес. Умозрительный интерес, да, теоретический.
Иностранные вакцины на территории Российской Федерации
Я опередил твой ответ.
Иностранные вакцины на территории Российской Федерации безусловно появятся после того, как пройдут все необходимые испытания у себя на родине и будут зарегистрированы национальными органами, ответственными за вакцины, да, за вакцинацию населения. Но я тебе слегка, наверное, расстрою, потому что скажу, что иностранные вакцины на территории России обыкновенно бывают лишь платными, а те, которые произведены на территории Российской Федерации...
Я же не говорю, что я буду делать прививку иностранной вакцины. Нет, ты не понял меня. У меня не было никакого намека.
Рассказать я тебе хотел немного о другом, Илья.
Да, пожалуйста.
Lancet — это очень известный медицинский журнал. Я бы не побоялся так сказать, что это самый авторитетный журнал в области медицины. И вот он опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам. И ответ российских специалистов коллегам. Об этом очень много говорили, потому что в Италии собралась группа ученых, которые также работают, в том числе и над вакцинами, не только от коронавируса, но и от других вирусов. И они говорят, послушайте, вот эта вакцина, которую разработали в центре имени Гамалеи, а это первая вакцина в мире, которая появилась и вышла на третий уровень испытаний, она недостаточно хороша, говорят итальянские ученые. Причем они опубликовали обращение к сотрудникам центра Гамалеи на малоизвестном итальянском сайте. И отправили такое же письмо, уже, видимо, в бумажном, может быть, и в электронном виде, в журнал Lancet. Еще раз, это один из самых авторитетных медицинских журналов в мире. И вот журнал Lancet сначала получил письмо от итальянских специалистов, обратился в центр Гамалеи. Российские специалисты ответили на все вопросы по вакцине «Спутник Ви». Вот это вот первая вакцина, которую я тебе предлагал привиться, а ты вот что-то юлишь, да?
Не-не, я не юлю, я анализирую поступающую информацию. Жень, ну зачем это так?
Соответственно, сейчас в этом журнале опубликован ответ. И это очень важно с точки зрения критики, которая поступает в адрес российских специалистов.
Отвергаем любую критику.
Из центра имени Гамалеи. Нет, мы не отвергаем. Потому что сейчас каждый человек, который сомневается в исследованиях, может прочитать и те вопросы, которые задавали итальянские специалисты российским, и их четко аргументированный ответ. Единственное, что следует сказать, Lancet никогда ничего просто так не публикует. Это очень уважаемое издание. Ответ, который пришел из центра Гамалеи, был неоднократно проверен медицинскими редакторами Lancet.
Еще надо упомянуть о двух достаточно важных сообщениях, но прежде всего с 21 сентября, то есть это у нас понедельник.
Так.
Россия возобновляет авиасообщения с несколькими странами по советскому пространству. Перечислим их. Белоруссия, Казахстан, Киргизия. На взаимной основе будут осуществляться рейсы в эти государства. Ну, наверное, не во все города, а прежде всего в столицы городов этих. И периодичность...
Я что-то пропустил, куда? В Белоруссию можно теперь полететь наконец-то.
Белоруссия, Киргизия, Казахстан. Периодичность один раз в неделю, а там будет видно. Ну и при этом тоже из этой же сферы сообщения, из авиаотрасли или там из сферы международного или там какого-то, наверное, международного авиасообщения, в России принято решение прекратить все вывозные рейсы. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Ну, они, видимо, как-то ослабли, да, и может быть, людей уже совсем мало осталось, которых надо вывести. Но, во всяком случае, вот такая информация, я считаю, что... Да, кстати говоря, вот еще поступает... Оперативный штаб, который занимается этими вопросами, сообщил о возобновлении с 27 сентября авиасообщения с Южной Кореей. Это уже не совсем ближнее зарубежье, а чуть подальше. Ну, по крайней мере, от европейской части России.
По крайней мере, туда можно...
От Дальнего Востока это недалеко.
Гражданам России без визы, да, это уже хорошо.
Делаем небольшую паузу и еще к одной теме.
Вы слушаете радио «Спутник».
Самая ожидаемая кинонаграда в России.
Ну а что? Она ожидаемая почему? Потому что мы теперь точно знаем, что следует посмотреть из новинок, которые в ближайшее время поступят, я надеюсь, на экраны. Да? Я хотел сказать, что, может быть, и в интернете можно будет посмотреть, но я не уверен в этом. Жюри определило лауреатов кинофестиваля «Кинотавр». Ура! Только что... церемония закрытия прошла опять в Зимнем театре в Сочи. Говорят, очень красивый театр. Ну что, главный приз получила картина Дмитрия Давыдова «Пугало». Награда за лучшую режиссуру досталась Филиппу Юрьеву за фильм «Китобой». Кстати, вот о фильме «Китобой» мы неоднократно рассказывали, потому что этот же фильм был представлен в рамках Венецианского кинофестиваля. И говорили, что вот этот режиссер, господин Филипп Юрьев, за фильм «Китобой» может даже получить некую премию на Венецианском кинофестивале, хотя он пока молодым режиссером считается.
Ну
да.
И что ж, а «Китобой» в латинице почему написано? Я просто не знаю, может быть, ты ответишь на это.
Нет, я тебе на этот вопрос не отвечу, но я тебе хочу сказать, что мы договорились с Филиппом о том, что когда что на следующей неделе вполне возможно мы поговорим вот об этом его фильме, потому что посмотри, он уже получил, он уже побывал в Венеции, и вот его показывали на Кинотавре. Более того, там награда за лучшую режиссуру сейчас. Но я бы хотел все-таки остановиться на фильме Дмитрия Давыдова Леонидова Пугало. Я тебе про «Китобой» не могу сказать, потому что в интернете совершенно невозможно найти ни одного трейлера «Китобоя». А вот трейлер фильма «Пугало» есть, и он действительно завораживающий. Такой этноистория о знахарке из Якутии, которая, собственно, сама не рада тому, что своим, собственно, знанием и своим умением. Вот так.
На линии редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов. Егор Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Егор Сергеевич. В минувшем году, если я не ошибаюсь, фильм «Бык» главную награду получил.
Да, все верно.
А в этом году «Пугало». А настолько разные фильмы. Там вот мы радуемся за всех, кто жил в 90-е и их пережил, а здесь, ну, совершенно другая история. Вы не находите это, ну, по меньшей мере, интересным, необычным?
Ну, вообще, в прошлом году, когда «Бык» выиграл на «Кинотавре», были большие волнения по этому поводу, потому что все ожидали, что выиграет «Верность» Нигина Сайфуллаева, тоже совершенно другое кино. Ну, наверное, это нормально, что на «Кинотавре» выигрывают разные фильмы, но для меня очень дорого, что выиграл именно якутское кино, которое годами, уже почти десятилетиями не замечал главный кинофестиваль национального кино в России, да, и неожиданно «Кинотавр» и его отборщики выяснили, что в России есть еще что-то, кроме Москвы и окружающих регионов, что в Якутии настоящий кинобум, о котором мы, вот, например, писали годами и говорили, что готовы смотреть только якутское кино, потому что это такое настолько самобытный кинематограф, такой, как японский в мировом, вот примерно то же самое якутский в российском. Что-то совершенно отдельное, не похожее ни на что, что мы видели до этого. И «Пугало» первый раз, первый же фильм якутский попадает на «Кинотавр» и сразу выигрывает. Ну, это такое маленькое чудо, да.
Егор, а что такого необычного в якутском кино, исключая историю о том, что там вот знахарка и люди не совсем похожи внешне на тех, кого мы привыкли видеть? А что там еще? Вам наверняка виднее, потому что я смог только трейлер посмотреть, нигде же нет этого фильма.
Ну, вообще, якуты, у них не так давно начался, собственно, национальный кинобум. Буквально в 90-е появилась первая киностудия, до этого они вообще кино не снимали. И у меня есть такое четкое ощущение, что у якутов сохраняется некоторая незамутненность по поводу того, по поводу самого процесса киносъемки.
Ой, вы знаете, у нас есть возможность
Егор
сейчас...
Сергеевич, давайте с режиссером фильма «Пугало» пообщаемся. Не уходите со связи. Дмитрий Давыдов на линии. Дмитрий Леонидович, здравствуйте. Да-да, вы нас слышите?
Дмитрий Леонидович, скажите нам, пожалуйста, было ли для вас неожиданностью, что ваш фильм победил? И вообще, как так получилось, что якутское кино развилось до такой степени, по вашему мнению, что вот выиграло наконец-то «Кинотавр»?
Ну, у меня сейчас шок, конечно, да, потому что мы приехали на фестиваль просто за впечатлениями, но за каким-то вот... я не знаю, что сказать.
Насчет якутского кино... Мы вас поздравляем во всяком
это
случае.
Это прежде всего,
это
да,
самое главное. Да. Скажите, пожалуйста, так все-таки, что главное в фильме «Пугало»? История любви или история вот этой женщины, которая, в общем... Ой, у меня тоже нет слов. Вот эта вот история, которая привлекает любого простого человека...
Все-таки это история о белой вороне, о человеке, у которого были в жизни какие-то свои проблемы, и вот в конце жизни она понимает, что стоит исправить в конечном итоге свои ошибки. И вот фильм об этом, то, что всегда нам надо исправлять свои ошибки.
Дмитрий Леонидович, якутское кино сильно отличается от того, что мы привыкли видеть, по-вашему?
Ну, да, я думаю, что все-таки якутское кино идет маленько в другом направлении, чем российское кино. Мы все-таки, у нас есть своя история, своя религия, своя вера, свой характер народа. Поэтому мы делаем немножко иное кино, я думаю.
Будем рады посмотреть.
Будем рады посмотреть, да. И ждем от вас новых фильмов. Наверное, какие-то идеи есть в голове, мы не сомневаемся в этом. Спасибо большое. Режиссер фильма «Пугало», который получил главный приз кинофестиваля «Кинотавра», Дмитрий Давыдов был на линии, а мы продолжаем общаться с Егором Беликовым, редактором сайта «Искусство кино».
Егор Сергеевич, но получается, исходя из того, что вот и сам режиссер сказал, что там еще много фильмов, на которые нам следует обратить внимание, именно на якутское кино.
Mm-hmm. Я бы начал как раз с фильма Дмитрия, его первой картины, которая, мне кажется, чуть-чуть посильнее, но просто она недостаточно выстрелила, потому что она была не на том фестивале, буквально. Просто, повторюсь, не обращали внимания на якутское кино довольно
долго. Как она называется?
«Остер на ветру».
«Остер на ветру».
Совершенно упоительная картина, такая про якутского сенсея почти, который берет на перевоспитание мальчика буквально с улицы. Из других картин можно обратить внимание, на которые выигрывали на ММКФ или участвовали в конкурсе ММКФ. Это была картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова, упоительная, где одну из главных ролей играет натурально живая птица, которую играет Беркут Тумара, если не ошибаюсь, написано было в титрах. В нее там вселяется душа одного из сына, в общем, главных героев, которые живут натурально в отдаленном одиночном строении.
Егор Сергеевич, вы за 30 секунд успеете ответить. Меньше. Вот скажите, а есть еще регионы, в которых фильмы, кинематограф развивается в России?
Вот пока, мне кажется, что можно отметить только якутов. Пытаются что-то делать еще и в Бурятии, но, насколько я знаю, там пока все довольно безуспешно. В общем, это, наверное, уникальная кинематография, действительно, и то, что на нее обратили внимание. Я надеюсь, что увидеть в ближайшее время якутские фильмы и на фестивалях даже круче, чем «Кинотавр», например, на Каннском или Венецианском, тоже пугало бы смотрелось куда как более или
минимум. Я вот уже точно спасибо хочу большое посмотреть этот фильм. Спасибо большое. Редактор сайта искусства кино Егор Беликов, а в студии работали Илья Харламов и Евгений Майструк. Женя, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».